Ну что ж, мы переходим к письму 15-му из книги притчи Клайва Льюиса «Письма Баламута». «Мой дорогой Гнусик, конечно, я обратил внимание на то, что у людей сейчас временное затишье в их европейской войне, которую они по-детски наивно именуют «великой». Я не удивлен и соответствующим затишьем у твоего пациента. Что нам полезней, поддержать в нем это или держать его в беспокойстве? И мучительный страх, и глупая самонадеянность для нас хороши. Необходимость же выбора между ними поднимает важные вопросы. Люди живут во времена, но наш враг предназначил их для вечности. Поэтому он, как мне думается, хочет, чтобы они сосредоточили свое духовное внимание и на вечности, и на той точке времени, которую они называют настоящим. Ведь настоящее – это та точка, в которой время касается вечности. В данном мгновении и только в нем людям открывается столько же, сколько врагу нашему открыто во всей реальности. Только в данном мгновении людям предложена свобода. Поэтому враг хочет, чтобы они были постоянно сосредоточены либо на вечности, то есть на нем, либо на настоящем, размышляли бы о вечном союзе с ним или о том, что он их покинул, следовали бы голосу совести, несли нынешний крест, принимали нынешнюю благодать, благодарили за нынешние радости. Наше же дело – отвратить их от вечности и от настоящего. Имея это в виду, мы иногда искушаем человека, скажем, вдову или жену ученого, жизнью в прошлом. Но этот метод имеет ограниченную ценность, ибо люди все-таки кое-что о прошлом знают. В этом отношении прошлое походит на вечность. Гораздо лучше, чтобы они жили в будущем. Биологические инстинкты направляют все их страсти именно в эту сторону, так что мысли о будущем распаляют и надежду, и страх. Кроме того, будущее им неизвестно, и, побуждая думать о нем, мы возбуждаем их тягу к нереальному. Словом, меньше всего напоминает вечность именно будущее. Это самая эфемерная часть времени, ибо прошлое застыло и не течет потоком, а настоящее всецело освещено лучами вечности. Вот почему мы всегда поддерживаем все эти схемы мышления, вроде творческой эволюции или научного гуманизма, фиксирующие внимание на будущем, то есть на том, что по сути своевременно. Вот почему почти все пороки укоренены в будущем, а благодарность обращена к прошлому, в то время как любовь – к настоящему. Страх, жадность, похоть, честолюбие обращены вперед. Не думай, что как только в похоти наступает удовольствие, грех – единственное, что нас интересует, уже позади. Удовольствие – как раз та часть процесса, которая нас раздражает. Мы охотно свели бы ее на нет, если бы не лишились при этом и греха. Удовольствие испытывают с вражьей помощью, и потому переживают в настоящем. Грех, возникающий с нашей помощью, устремлен в будущее. Но прежде чем почитать дальше, надо, наверное, немножко более простым языком объяснить, о чем здесь идет речь. Но вот, кстати, формулировка замечательная, что настоящее – это та точка, в которой время касается вечности.
Ну да. Я думаю, что, в принципе, кто переживает литургию, Евхаристию, ощущают, что вот время остановилось. Наверное, это так или иначе опыт, наверное, был у каждого христианина.
И Евхаристия как вечный полдень длится, да? Как у Мандельштама в стихотворении.
Да, вот даже с этим связано богословие восьмого дня, так называемое, когда восьмой день недели появляется. Это тот день, в котором мы соприкасаемся с вечностью. По идее, вся жизнь наша должна быть таким восьмым днем. Это происходит тогда, когда мы живем вот в этой насыщенной настоящей реальности или действительности. Тогда как бы все, что мы делаем, все является такой встречей с Богом, с Его любовью, с Его благодатью. Это опять же связано с радостью, то, о чем мы говорили в прошлом письме. Умение принимать от Бога все, что Он нам дает. Вот этот момент, наверное, является таким принципиальным для, собственно говоря, аскетической жизни. В чем заключается главное в аскетике, главное в наших усилиях? На самом деле в том, чтобы вот научиться жить вот тем, что у нас здесь, сейчас, здесь и сейчас есть.
Не, вот, отец Александр, интересная вещь. Вот не заботьтесь о завтрашнем дне, да, сказано Господом. И действительно, вот и тут получается, что бесы не хотят того, чтобы человек жил настоящим. Они хотят, чтобы он жил либо прошлым, либо будущим. Но вот сейчас тоже очень популярна такая, так сказать, установка «живи одним днем». Живи настоящим. Вот чем эта современная установка общества потребления, чем она отличается от христианской установки «не заботьтесь о завтрашнем дне»?
Ну да, здесь вот опять же нужно акцент расставлять. Это известная басня Крылова «Стрекоза и муравей», которую мы знаем там про попрыгунья стрекоза, там лето красное пропело, оглянуться не успела, как...
Да.
Да, как зима катит в глаза. Вот здесь вот, вот, наверное, об этом, о том бездумном, легкомысленном проедании жизни, о том, чтобы человек не включал, извиняюсь, мозги, вот, чтобы не включал разум, не жил этим разумом, который дал Господь. На самом деле это то же самое, что он постоянно, просто у него будущее, вот оно вот, в предвкушении удовольствий, и человек пытается этими удовольствиями только и жить. Вот он живет, вот сейчас он получает удовольствие и уже предвкушает какое-то новое удовольствие. Там, сегодня он развлекается в таком там месте и уже думает, как он будет развлекаться на следующий день в таком-то месте, а послезавтра там-то. И вот это вот такая легкая жизнь, которая от человека не требует никакого проживания, никаких усилий. Просто человек потребляет и все. Ну, его при этом тоже потребляют, как мы понимаем. И вот бесы-то и хотят вот этого, чтобы мы стали прожигать. И вот про грех и удовольствие очень хорошо он выразился, что удовольствие-то испытывают с вражьей помощью, он говорит, с Божьей помощью. Это цитата, на самом деле, из Библии, из книги «Екклезиаст», где премудрый Соломон говорит, что даже наслаждаться мы можем только с помощью, только благодаря Богу, что Он нам дал это наслаждение. Вот. Но как бы наслаждение нам Господь дал как попутное что-то. Вот сама радость, она важнее наслаждения, глубже, больше. И наслаждение, оно как бы взаимодополняет эту радость. Я думаю, в семейной жизни это наиболее понятно, когда есть вполне явные телесные удовольствия, но при этом, конечно, если есть любовь, она важнее всего. Она важнее, и, собственно говоря, любовь дает радость, и она изменяет полностью человеческую жизнь, любовь людей друг к другу. А удовольствие, то, что при этом испытывается, оно как бы, ну вот как бы дополняет все остальное. Это так же, как вот, если сравнить такой образ, что есть пища, как основная, и приправа к пище. Приправа лишь подчеркивает то или иное блюдо, так и удовольствие.
Одной приправой питаться невозможно.
Одной приправой питаться невозможно, совершенно верно. Также одним удовольствием человек не может жить, он быстро разрушается. Но если удовольствие на своем месте стоит, оно помогает человеку глубже переживать жизнь более полноценно. Вот это то, что нам Господь открыл. Научиться переживать радость, любовь, глубокие взаимоотношения друг с другом и с Богом, а удовольствие лишь оно как-то подчеркивает, наверное, где-то приправляет, делает вкус глубже, богаче.
Ну вот еще мне хотелось бы остановиться на отношении людей к прошлому и к будущему. Вот, видимо, в то время, когда Льюис это писал, ему казалось более актуальным именно устремленность людей к каким-то порой мифическим, фантастическим представлениям о будущем. Какие-то проекты, какие-то утопии и так далее. Сейчас, как мне кажется, ну, по крайней мере, у нас перекос совершенно в другую сторону. Мы, наоборот, гораздо меньше устремлены в будущее. Мы вообще его как бы не представляем совершенно. У нас нет никакой внятной картины, что нас в будущем ждет, и даже к чему нас хотят как бы привести в будущем. А вот прошлое, оно где-то идеализируется, где-то, наоборот, демонизируется. Во всяком случае, люди ссорятся из-за отношения к каким-то событиям прошлого, люди не могут найти точек соприкосновения, кто-то ностальгирует, как сейчас говорят, по каким-то прошлым временам, им кажется, что тогда было хорошо, в том числе и христиане часто себе рисуют какой-то золотой век, вот когда действительно в церкви было все как надо. И вот мне кажется, что это тоже, хотя здесь речь идет о том, что такая устремленность в будущее – это хуже, чем устремленность в прошлое. Но, по сути, наверное, это все одинаково неправильно, да?
Ну, тогда была эпоха модернизма, а сейчас эпоха постмодернизма. Такие вот, ну, это, конечно, шутка. Хотя, вот если взять то время, в котором Льюис писал это время Второй мировой войны, время, когда, мы знаем, фашизм пытался построить свою идеологию, под нее весь мир, собственно говоря, исправить. Время, когда в нашей стране коммунизм царствовал, тоже пытались светлое будущее построить. Время, когда вот эти, ну, вот эти либеральные ценности на Западе тоже, в Америке и вот в Европе утверждались. То есть время идеологий. Вот это время идеологии, когда пытались поставить идеологию как цель, и через нее, чтобы все общество, весь мир изменить и по этому формату всех отформатировать, собственно говоря. У нас хотели сделать мировую революцию, Гитлер хотел захватить весь мир. Время идеологии. И поэтому думали о будущем как о некотором таком, что вот там-то мы и заживем. Там-то мы и заживем. Но здесь один момент есть. Когда ты думаешь о будущем, чтобы для своих детей сделать, не ты заживешь, а кто-то другой заживет. Это одна ситуация. А когда ты думаешь о будущем, что вот тебе будет там-то хорошо при таких-то условиях, и ты живешь только этим ожиданием, и то ты свою жизнь, которая сейчас у тебя есть, ты ее просто не живешь, ты ее просто фактически прожигаешь. И человек становится из-за этого глубоко несчастным. Так вот, нацеленность на будущее, когда ты вот сейчас не можешь жить, сейчас страдаешь, и тебе чего-то не хватает, вот ты такой не самодостаточный, и из-за этого человек внутри как бы себя начинает съедать. Я вспоминаю такой какой-то анимационный такой фильм, такой как бы демотиватор такой вот есть в социальных сетях. И там один молодой человек сидит, он такой клерк за офисным столом, сидит, смотрит на дорогую машину. Раз, у него сразу такой калькулятор, чтобы у него такая же машина была, ему нужно работать 15 лет или 20 лет. Потом смотрит вдаль на там пентхаус, там какую-нибудь прекрасную такую квартиру, прекрасный дом, у него снова калькулятор заработал, ему там еще 25 лет надо работать. Он раз сложил это все, у него получается там сколько там, 40 или 50 лет. Он молодой человек, ему там 20-30 лет. Раз посчитал и так вот подумал, что ему, чтобы жить вот, вот именно так, нужно еще 40 лет просто работать. И многие вот этим живут, чтобы работают, чтобы жить вот чем-то таким призрачным потом и иллюзорным. И потом они, вот так вот уж бывает у кого-то, наверное, что они этого достигают, например, добиваются какого-то материального богатства, какого-то благополучия, может быть. А оказывается, что счастье оно не приносит. Что вроде стремится человек к счастью, а счастья нет. И вот, вот эта нацеленность на будущее – это постоянный обман. Человек ищет это, думает, вот будет, а оно не случается. Конечно, это вот печально такое вот развитие событий, потому что человек не живет, не думает, не помогает ближним, не служит Богу и ближнему. И он фактически живет ради идола, который будет когда-то еще. Вот. Другое дело, когда человек живет ради того, чтобы дети жили лучше. Это тоже, конечно, является чем-то таким обманом. Вот, но здесь, по крайней мере, жертвенная такая есть позиция у человека, что он живет для будущего детей. Да, я сейчас плохо живу, но потом мой сын, моя дочь, мои внуки будут хорошо жить. Пускай хоть они хорошо живут. Тоже ложное, конечно, явление. Тоже ложное явление. Но вот то, что сегодня происходит, когда, в принципе, везде один тупик. в обществе. Нет ни идеологии, все думают, вот нужна бы идеология. Нет такой надежды, потому что кругом тоже один тупик, и нет такого вот просвета у многих людей, потому что люди живут материально очень бедно и скудно. И вроде бы могут жить, но живут все равно скудно, потому что не хватает чего-то, потому что нет надежды. Отнимается надежда, вот эта бесперспективность везде. Вот человек, например, работает кем-то, ну, это не важно, клерком, получает свою такую минимальную зарплату, но на эту зарплату он не может ни квартиру себе купить, ну, как бы не может более-менее обеспечить нормальный уровень жизни. И он тоже начинает отчаиваться. И вот эта вот жизнь, вот то, что вот бесы придумали вот в той книге, которую мы разбираем, оно связано с тем, что у человека отнимается будущее. Отнимается будущее, потому что у человека нет настоящего. На самом деле, он не может в этой настоящей жизни научиться радоваться тому, что у него есть. Фактически, вся духовная жизнь сводится к тому, чтобы человек умел довольствоваться тем, что у него есть сегодня. И умел этим сегодняшним настроением жить и иметь радость, но, что еще очень важно, делиться этой радостью. Вот если человек сможет найти в себе, чем он сможет поделиться с ближним, все, он сможет иметь будущее, он сможет изменять этот мир. Если ему нечем делиться, и он живет вот в этой либо бесперспективной тоске, либо только прошлым там ностальгированием о чем-то, это тупик. Вот сегодня, увы, большинство у нас в нашем обществе живут в таком тупике. Это такой, ну, вот такая проблема, такой диагноз у нас сегодня.
Давайте продолжим. Конечно, пишет Баламут, и для врага важно, чтобы человек думал о будущем. Думал ровно столько, сколько необходимо, чтобы сегодня готовиться к тем делам правды и милосердия, которые станут насущными завтра. Работу завтрашнего дня надо планировать сегодня. И хотя содержание ее взято из будущего, эта обязанность, как и все обязанности, принадлежит настоящему. Враг не хочет, чтобы люди отдавали будущему сердца, устремляли к нему все свои помыслы. Мы же хотим. Вражий идеал – человек, который, отработав день на благо будущих поколений, вечером откладывает всяческое попечение, целиком вверяясь небу, и остается лишь претерпение и благодарности, которые требуются от него здесь и сейчас. Нам же нужен человек, терзаемый кошмарами будущего, гонимый идеями близящегося рая или ада на земле, готовый приступить к заповеди врага сейчас, если мы внушим ему, что этим он приблизит или отвратит то, чего ему даже не доведется увидеть при жизни». Нам хотелось бы, чтобы род людской непрестанно и в страшных муках пытался ухватить руками разум, чтобы род этот никогда не был честен, добр и счастлив, и все даруемое ему в настоящем нес на алтарь будущих времен. Отсюда следует, что твоему подопечному полезнее тревоги или надежды по отношению к нынешней войне, чем жизнь в настоящем. Однако выражение это двусмысленно. Жизнью в настоящем можно назвать и шутку, столь же привязанную к будущему, как и сама тревога. Твой подопечный может не беспокоиться о будущем не потому, что занят настоящим, а потому, что он внушил себе розовые надежды. Пока это порождает его спокойствие, это нам благоприятствует, ибо когда ложные надежды рухнут, тем больше будет разочарования и злобы. С другой стороны, если он поймет, что и ему, возможно, уготованы тяжкие испытания, и будет молиться, чтобы ему не спаслали сил свыше, а сам целиком останется в настоящем, потому что только там его долг, милосердие, знание, да и радость, состояние его крайне нежелательное, и нужна немедленная атака. Попробуй припугнуть его словом «благодушие». Здесь наш филологический отдел хорошо потрудился. Но, конечно, вероятнее всего – что он живет в настоящем по той простой причине, что у него хорошее здоровье и он любит свою работу. В таком случае это просто естественное состояние. Однако, будь я на твоем месте, я бы такого не потерпел. Ничто естественное не идет нам на пользу. Да и с какой стати этим созданием быть счастливыми? Твой любящий дядя Баламут. Ну вот, значит, получается так, что для Бога хорошо, чтобы человек, отработав день на благо будущих поколений, вечером откладывает всяческое попечение, целиком вверяется небу и только терпит и благодарит то, что от него требуется здесь и сейчас. А вот бесам нужен человек, терзаемый кошмарами будущего, гонимый идеями близящегося рая или ада на земле, готовый приступить заповеди врага сейчас, если мы внушим ему, что этим он приблизит или отвратит то, чего ему даже не доведется увидеть при жизни. Но тут можно вспомнить и то, что творилось у нас почти 100 лет уже назад, да, когда люди, которые думали, что они борются за рай на земле, за то, чтобы все были счастливы, при этом совершали ужаснейшие совершенно злодеяния. Вот, и сейчас, когда люди терзают себя какими-то видениями апокалипсиса, представляют себе его пришедшим по той или иной причине и терзаются то по поводу штрих-кодов, там, то по поводу ИНН, то по поводу еще каким-нибудь многочисленным поводом, которые дают нам средства массовой информации.
Да, постоянно человек чем-то терзается. Вот. Здесь, наверное, нюанс надо подчеркнуть один, что человек, конечно, должен готовиться к испытаниям, так или иначе они есть и будут у каждого человека. Как минимум нам всем предстоит умереть. Это всегда будет испытание, испытание, к которому мы не будем готовы, так или иначе. Мы не знаем, что нас ждет после смерти, практически ничего не знаем. Только гадательно, как говорит апостол Павел, сквозь тусклое стекло. Что-то там будет, но что мы не знаем. Поэтому готовиться, безусловно, надо и необходимо. Но вот терзаться этим, это является таким заблуждением. Заблуждением именно смысловым. Человек, который терзается, значит, он где-то сильно заблудился. Он потерял самое главное в своей жизни, потерял путь в своей жизни. И он не идет по этому пути, а он постоянно где-то ходит в сторону и терзается из-за этого. А поскольку он не идет по своему пути, он не приближается к цели. И из-за этого еще больше начинает бояться, еще больше начинает терзаться и страшиться. Иногда впадает прямо в ужас и в панику. Вот, наверное, об этом пишет Льюис в этом отрывке. Чтобы избежать терзания, здесь приводит только один метод. Про радость уже много говорили, но вот то, что с радостью всегда связано, это благодарение. Умение жить благодарением. И вот здесь он говорит о всеобщности благодарения. То есть человек поработал, говорит он, а вечером живет в благодарении. Что это значит? Это значит, что человек, ну, у него есть определенные просто, ну, какие-то обязанности в жизни или потребности, так скажем. Когда просто, ну вот он спит, например, или там идет на работу, делает какой-то труд, и он, ну, так или иначе, весь в этом труде заключен, так или иначе. Сознание его в труде и чувства все его как бы заключены. Может быть, иногда даже человек вот так вот работает, так вот сконцентрирован на своей работе, что не может в этот момент там и помыслить о Боге, и как бы обратиться, наверное, в молитве. В таком устроении, когда человек живет, а потом, когда у него наступает свободное время или свободная минута, он в благодарности обращается к Творцу. Но что это значит, опять же? Здесь же можно подумать, что значит надо сразу человеку начать читать акафист, начать читать там псалтырь, какую-нибудь молитву. И иногда будут думать только, вот, что вот благодарность только так изливается. На самом деле, так тоже может быть для кого-то, это тоже как форма благодарности. Но мы должны понимать, что благодарность по отношению к Богу, она должна быть многообразной и многоразличной, как сама жизнь человеческая. Это значит, что вот когда мы живем тем, что нам Господь даровал, на самом деле работа тоже должна, по идее, быть таким благодарением Богу. И когда мы спим, тоже мы должны благодарить Бога. Но не всегда у нас это получается. Мы работаем, напрягаясь, там, просто выдерживая, просто терпя эту повинность, наверное, ну и так далее. Вот. Но вот, конечно же, наверное, когда человек приходит домой в семью и встречается с любимыми людьми, с детьми своими, с друзьями, это все тоже должно стать формой благодарения Богу. Когда он читает хорошую книгу, это тоже форма благодарения Богу. Он читает эту книгу, например, чтобы себя исправить, изменить и тем самым Богу угодить. Вот как-то вот, может быть, так вот можно выразить. Он встречается с друзьями, дружит с друзьями, общается даже с ними, даже вкушая пищу, например. Он тоже этим самым благодарит Бога тем, что он ради Господа это все делает и общается с людьми ради Господа. Вот такая жизнь, она делает человека бесстрашным в каком-то смысле. Он перестает бояться, он перестает страшиться и терзаться. Он живет настоящим, потому что каждый день у него есть то, чему он радуется. И второй момент, еще раз подчеркну, с чем он готов поделиться. Наша задача постоянно, вот, наверное, об этом размышлять. А чем я могу поделиться ради Господа с теми друзьями, близкими, даже с врагами, которыми я встречаюсь в этой жизни? Вот, собственно говоря, о чем пишет, наверное, Льюис. Хотя там довольно-таки сложное и концептуальное вот это вот письмо о радости, о времени, о том, как нам устраивать это время. Но если человек научится жить в благодарении, и, конечно, кульминацией этого благодарения является литургия, когда мы все вместе сходимся ради богослужения, ради Евхаристии, чтобы вместе благодарить Бога за то, что мы есть, за то, что мы есть, потому что Господь нас, наш Спаситель, пришел в эту жизнь и сам стал человеком и показал, как это жить в благодарении Богу. И через это благодарение Богу мы, друг друга принимая, изменяем эту жизнь к лучшему. Но, к сожалению, еще раз подчеркну, часто мы запутываемся в этой жизни, как в паутине. Там, в паутине, там, скажем, нелюбимой работы, в паутине недоверия друг к другу, в паутине какой-то, может быть, нелюбви или утраченной любви, когда два супруга перестают любить друг друга и вынуждены существовать, лишь терпеть друг друга, скрипя зубы. Вот эта вся паутина засасывает людей, и, у нас, и она почти не дает места Богу, потому что мы не можем в таком состоянии благодарить. Мы часто оказываемся вот в этой паутине разных ложных смыслов, разных ложных действий и ситуаций, в которые мы попадаем и начинаем тонуть в этой паутине, в этой жизни, как в болоте. Но вот, тем не менее, вырваться надо. Надо вырываться из этих вещей, чтобы хоть что-то давать Богу и благодарить Его. И через это делиться радостью друг с другом.
Кстати, здесь есть еще одно очень интересное предложение, одно интересный термин, и, мне кажется, даже может быть поводом для отдельного разговора. Попробую припугнуть его словом «благодушие». Здесь наш филологический отдел хорошо потрудился. Но вот о том, что у бесов существует свой филологический отдел, мне кажется, тут можно много о чем порассуждать, потому что и в наше время мы сейчас видим множество слов, которые, как мне кажется, ну вот явно придуманы именно там. Потому что слово «благодушие», ну, мы же не видим на английском языке, да? То есть, видимо, в то время слово «благодушие», ну, то английское слово, которым у нас переведено «благодушие», у нас не имеет никаких особо нехороших коннотаций. А, видимо, в английском языке это слово скорее означало, ну, какое-то даже не столько равнодушие, сколько, ну, вот как человек увяз в каком-то мещанстве, в каком-то таком теплохладном состоянии, ему ни до чего нет дела, кроме как до собственного комфорта. И, видимо, это слово получило какую-то такую отрицательную окраску. Человек, пребывающий в благодушии, считался, ну, вот каким-то смешным человеком или человеком, там, над которым стоит подтрунивать или которого стоит осуждать за его вот такое благодушное состояние. А в наше время существует море всяких словечек, которые унижают, оскорбляют окружающих людей, которыми, тем не менее, в общем, даже интеллигентные люди вовсю пользуются, не замечая вот сказать, откуда это слово к нам подкинуто. Ну, то есть мы же прекрасно понимаем, мы тут не о заговорах каких-то масонских говорим, да, и не о том, что конкретно мы точно знаем, что у духов злобы поднебесной существуют некие отделы. Это образ, конечно же. Имеется в виду, что как бы есть термины, есть словечки, которые явно на руку именно вот темным силам, когда люди эти слова употребляют по отношению к друг другу, например, да?
Ну да, да. Это, ну, здесь, я думаю, страшнее, когда великие слова наделяются таким пустым смыслом. Вот это гораздо страшнее.
Девальвация слов.
Девальвация смыслов. Ну вот в нашем современном таком дискурсе такое слово получило как раз-таки слово «толерантность». То, что в западной культуре оно там, это одно, а то, что к нам сейчас принесено и как у нас сейчас часто понимается, ну, конечно, является для нас чем-то таким, скорее всего, чем-то таким казенным, наверное, это слово. Вот. Хотя понятно, что проблема вот различных страхов, больших социальных групп по отношению друг к другу, она у нас существует и очень сильно. Общество разделено границами, перегородками, недоверием. Но я думаю, что все-таки больше у нас сегодня общество разделено равнодушием. Поэтому вот слово «толерантность», когда у нас оно сейчас появляется, оно как-то, например, такое слово как раз-таки, которое, ну, является чем-то, наверное, недопустимым в нашей культуре современной. Вот. Потом, ну, еще много разных слов. Здесь, наверное, да, целую, может быть, передачу посвятить словам, смысл которых девальвирован, смысл которых потерян, утерян. И мы, пользуясь сегодня в быту какими-то словами, невольно, конечно, вот этих бесов черта поминаем и призываем в свою жизнь. Конечно, нам надо научиться жить правильными словами и употреблять правильные смыслы. Для этого и необходимо наше филологическое усилие вот это совершать, то есть читать Священное Писание и постигать его.
Ну что ж, отец Александр, спасибо, и в следующий раз мы продолжим читать письма Баламута. У нас на очереди письмо 16-е, тоже очень интересное, мы о нем уже упоминали, об этом письме, и тоже тут и тема фарисейства, и тема выбора конфессии, тема выбора церковного прихода, в который ты ходишь. Тут много можно разных тем найти. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга. Спасибо, до следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.